Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Но мы продолжим разбирать, рассматривать и обсуждать ключевые события этого утра. В студии «Радио Спутник» Евгений Майструк, Елена Глещинская. Коллеги, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спецоперация в столице Филиппин. Полиция блокировала торговый центр в Маниле. По информации местных СМИ, вооруженный человек захватил, ну вот говорят, около 30 заложников.
Один из них доставлен в больницу с ранениями. Полиция от комментариев пока воздерживается. Но мне кажется, это и понятно, да, сейчас им не до комментариев. Вот торговый центр окружен как раз сотрудниками правоохранительных органов. Сообщают местные СМИ также о том, что в здании были слышны выстрелы. И давайте послушаем, что рассказывает русскоязычный гид, который живет в Маниле, Максим Бычков. Он знает о том, что происходит на месте происшествия и вообще, что это за торговый центр, где сейчас происходят все эти события, потому что он живет совсем недалеко от него.
Это бывший охранник, он не был на работе что-то неделю, да, у него было как бы это по неуважительной причине. Короче, вернулся на работу, взял с собой гранату, пистолет, захватил 30 человек, произвел несколько выстрелов. Сейчас ведутся переговоры с ним, не знаю, что он хочет. Такое место как бы не очень-то туристическое. Там получается такой как бы базар, где продают, знаете, все эти поддельные вещи, Hugo Boss или там Луиса Виттона, да, там всякие. Такой вот базар. И к нему как бы есть еще вот пристройка торгового центра, это V-Mall.
Сейчас российское посольство в Маниле проверяет данные о том, были ли на этом рынке граждане Российской Федерации. Но, скорее всего, даже если они и были, то в числе заложников они вряд ли сейчас находятся, потому что, как рассказывают полицейские и как рассказывает мэр вот этого района, где происходят сейчас эти события, в заложники он взял своих бывших коллег, поскольку это бывший охранник, которого пытались уволить после того, как он неделю не появлялся на работе, да, он разрешил посетителям этого мола выйти. А
ну, есть
коллег...
видео, кстати, с места событий, как люди выбегают. Ну вот, я так понял, одного на этом видео видно, как помогают ему покинуть.
Вот это, кстати, один из пострадавших, да. Пока данных о других пострадавших нет. Причем там не совсем понятно, ранил ли его вот человек, который захватил заложников. Может быть, он каким-то, ну, пострадал при каких-нибудь других условиях, да. То есть, когда такая паника, то понятное дело, что это вполне возможно. Ну, в общем, сейчас спецоперация, я так понимаю, в самом разгаре, если, я не знаю, вообще можно ли называть это спецоперацией, потому что пока просто полиция проводит переговоры и пока просто окружила этот мол и пытается очистить рынок, который расположен недалеко
вообще,
от торгового
вот
центра.
Тут как-то двояко подходишь к этой ситуации. С одной стороны, если это вот такая бытовая рабочая ситуация, ну, немножечко как-то оно становится попроще в том плане, что это не террористический акт.
Ну да.
С другой стороны, если это как раз вот на таком бытовом уровне человек... Вот просто вдумайтесь, человек взял гранаты и пошел на прежнее место работы.
Ну, кстати, вот информация о том, что у него есть
это
гранаты...
Это прозвучало как?
Это прозвучало, но это не подтверждено, непонятно, есть они у него
все равно,
или нет.
Выстрелы были. Так, да, выстрел есть. То, вот этот момент я больше вел к чему? К тому, что неизвестно, чего ожидать. Неизвестно, на что именно пойдет человек. Если, условно говоря, какой-нибудь террористический акт...
Более того, неизвестно, что он хочет.
Вот, я как раз к тому вел. Что там какие-то будут условия, какие-то требования, какая-нибудь, может, политическая позиция. Здесь же неизвестно вообще что. И, естественно, учитывая, что это Филиппины, достаточно... Ну, вот по ситуации с этим, с коронавирусом, не ясно, но вообще-то, ну, как сказать, место для туристов, не для туристов, как сказать, для поездок достаточно одно из востребованных. Как в этом
Мне кажется,
плане
в Манилу-то туристы в меньшей
в Манилу
степени
согласен,
ездят,
да. Но тем не менее, это же на всю страну будет вот этот вот
момент.
Ну,
это на всю страну, да. Особенно глядя отсюда, где находится Манила, а где находятся курорты на море, собственно, мне кажется, что это расстояние совсем небольшое. Я же говорю, когда смотришь издалека. Но... По поводу... Ну, я тебе должен просто сказать, если уж ты удивляешься, то я тебе должен сказать, что здесь удивление вызывает На мой взгляд, немного другое. То есть человек работал в этом торговом центре. Он знает, кого он захватил заложники. Mm-hmm. То есть, понимаешь,
и
да?
Они его знают.
Человек, и они его знают. То есть этот человек, который здоровался, который приходил, который... привет, Педро, да, привет, Филипп, который, с которым пил кофе, я не знаю, вот, да? И тут он берет, заходит с автоматом и стреляет, и берет в заложники. Вот что, мне кажется, удивляет, если уж это не теракт.
Я же как раз примерно к тому вел, что здесь вот эта вот невозможность предугадать, что вообще будет дальше. Более того, я, честно, не знаю и не скажу, насколько филиппинская полиция компетентна.
А нет информации, кто стрелял об...
Нет информации...
Никто стрелял ниоткуда,
нет,
да?
Нет, почему? Есть информация о том, что он вооружен, и что прозвучали выстрелы. Из этого, в общем-то, мы логично можем, мне кажется, да, предположить, что, скорее всего, в общем-то, он и стрелял. Полицейские огонь пока не открывали. Но поскольку там находится 30 человек, и пока об огнестрельных ранениях никак не сообщается, то я думаю, что он стрелял в воздух. Ну, что там у человека
но
проблема?
Это, опять же, это все, увы, только на уровне предположений. Я правильно
конечно,
понимаю?
Конечно, потому что от комментариев полицейские отказываются, а те комментарии, которые дает мэр вот этого района в Маниле, там почему-то мэров много в Маниле, мэр этого района, у него они достаточно сбивчивые. Мне кажется, он сам не знает, что там происходит.
В любом случае, как минимум, у наших коллег на РИА Новостях есть вот эта прямая трансляция того, что происходит. Правда, там камера просто показывает вход в этот самый мол, поэтому можно последить, посмотреть, что вообще действительно происходит, хотя на самом деле не вот так вот визуально не происходит ничего. Или же, естественно, получать информацию в прямом эфире, и, кстати, из нашего эфира, и у нас в Телеграм-канале, куда я традиционно приглашаю наших слушателей. ...240 километров в длину, 35 километров в высоту. Южнокорейские военные рассказали, сколько пролетели ракеты, запущенные с территории КНДР минувшей ночью. Снова так, постреливают?
Снова постреливают впервые в этом году. В Сеуле в связи с новым вот этим северокорейским запуском военные провели экстренное заседание. Мне очень понравилось, чем оно завершилось. Вот оно закончилось заявлением о серьезной озабоченности Южной Кореи тем, что происходит в Северной Корее, вернее, поведением Северной Кореи. Ну, это первый подобный запуск с начала 2020 года. Вот почему так много внимания...
Можно сказать, первый запуск десятилетия? Ну, 20-х годов, в этом смысле десятилетия.
Да, пожалуйста, можно. Но тогда, ну, вы учитываете, да, что в декабре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение. Поэтому я бы тут, Алексей, вот словами не играл. Вдруг Ким Чен Ын услышит, да. Зачем разрабатывают вот это новое стратегическое вооружение в КНДР в эфире «Радио Спутник»? Нам сейчас расскажет военный эксперт, полковник в отставке Александр Жилин.
Эти испытания, они плановые, они ни против кого не направлены, и они выполнены для того, чтобы снять последние параметры после достаточно глубоких доработок этого оружия. Фактически речь идет о том, что Корея испытала новые виды ударного оружия. И таким образом, по мнению военно-политического руководства этой страны, ей меньше угрожает демократия, которую несут на крыльях англосаксы.
Демократии решения не хотят. Что в последний раз Народно-демократическая республика проводила ракетные пуски 28 ноября прошлого года. Спутник тоже об этом рассказывал. И вот в прошлом году в КНДР всего провели 13 ракетных испытаний. 24 баллистические ракеты малого радиуса действия, в том числе реактивные снаряды крупного калибра, запускали с города Вон, по-моему, на восточном побережье КНДР. Почему-то они предпочитают стрелять в сторону Японии, я вот сам заметил.
А вот как думаете, есть в этом какой-нибудь символизм? Или просто единственное возможное вот это направление, что
мне
туда
кажется,
улетело?
Мне кажется, что это второй вариант, потому что там, в общем-то, море, и туда-то они и пуляют в это море. Ну, потому что если они в другую сторону, на юг это Южная Корея, на запад это Китай, вряд ли. Ну, а упаси Боже, на северо-восток стрельнуть, где Приморский край, не будет Северной Кореи. Поэтому я думаю, что вот, стреляют-то они в Японское море, ну потому что, да, как вы сказали,
больше некуда
стрелять.
Знаете, вот это вот прозвучало 13 ракетных испытаний, 24 ракеты, как будто бы мы их поздравляем с успешными испытаниями.
Да?
Нет, не поздравляем?
Ну, как-то я не пытался добиться этой цели. Мне не кажется, что КНДР следует поздравлять с тем, что они куда-то там свои ракеты пуляют. С другой стороны, если бы они этого не делали, непонятно было бы, был бы жив этот режим до сих пор или нет. Собственно, им есть чем пугать соседей, видимо, они этим и пользуются.
Можно ли ожидать каких-то, я не знаю, событий, которые могут или должны происходить? Ну, просто так, я уверен, ничто никогда не происходит.
Ну, может быть, это плановые.
Нет, вот Александр Жилин рассказал, что плановые. Да. Ну, слушайте, плановые.
Что?
Раз в месяц. Не очень верится, правда.
Почему?
Ну, вот не, если бы раз в месяц, то в январе бы уже стреляли.
Нет, а что значит, вам не очень верится, что это плановые?
Они всегда по поводу. Что-то нужно подавить, где-то что-то происходит, да. Возможно, какие-то внутрикорейские, двух Корей переговоры, разборки, отношения.
Может быть, коронавируса испугались?
Может быть, из-за этого. Я к тому, что здесь всегда вот какой-то второй, третий слой обычно следует.
Ни один эксперт... Я вот с вами, кстати, согласен, но ни один эксперт мне об этом, к сожалению, не рассказал. Вот с чем могут быть связаны именно эти запуски? Почему они произошли именно вот в этот период, когда вроде бы сейчас мир отвлечен, да? У Трампа там свои истории, у него предвыборная кампания, он там заключает всякие соглашения с Талибаном, предположим, да, и поддерживают Турцию в Сирии. Япония вообще занята сейчас борьбой с коронавирусом, пытается школы закрывать на карантин и вообще думает, как с ним бороться. Про Китай вообще молчу. Не очень понятно, почему, действительно, почему это произошло сейчас. Вполне возможно, что Ин таким образом пытается вообще привлечь к себе внимание, сказать, слушайте, коронавирус это, конечно, хорошо, но вообще-то есть еще КНДР. Вот.
Вот и такой момент тоже есть. В любом случае, нашим слушателям традиционно напомню, на сайте все подробности активно освещаются и, можно сказать, даже разворачиваются. Мы же прервемся пока на минутку с небольшим.
Власти Люксембурга решили кардинальным образом бороться за экологию. Чтобы люди перестали ездить на машинах, весь общественный транспорт с 1 марта станет абсолютно бесплатным. Заливщик льда получил звание почетного гражданина Северной Каролины. Он встал на ворота вместо двух травмированных вратарей клуба НХЛ «Каролина Херрикенс». Отбил 8 шайб и лишь 2 пропустил. В Белом доме отказались выделять дополнительные средства на борьбу с коронавирусом из бюджета, выделенного на строительство стены на границе с Мексикой. Вирус вирусом, а мигранты, видимо, страшнее.
Там живут несчастные люди-дикари, а на лицо ужасные добрые внутри. А на лицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари.
Вся соль.
Продолжим. На границе Греции и Болгарии задержали бывшего командира украинского батальона «Айдар». Власти Греции, по словам Сергея Мельничука, сделали это по запросу России.
Да, он сам это написал в своем фейсбуке. Неправильно я сказал. Он записал видео и выложил его в свой аккаунт в Фейсбуке. Это вот тот человек, который, по мнению российских следственных органов, причастен к убийству российских журналистов. И вот сейчас он не просто рассказывает о том, что его на границе Греции и Болгарии задержали, а еще и просит консульских сотрудников Украины помочь ему с адвокатом. Почему мы обратили внимание вообще на Сергея Мельничука? Ну, потому что в 2016 году Донецкий суд Ростовской области пришел к выводу, что Мельничук, который был в то время командиром украинского батальона «Айдар», именно он является организатором убийства журналистов ВКТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Это произошло в Донбассе в 2014 году. Судья сказал, что летом 2014 года украинское военнослужащее, всем известная, да, теперь депутат или уже не депутат? Уже не депутат, да, Надежда Савченко вступила в сговор с Мельничуком для нанесения огневых ударов по гражданским лицам, в том числе не участвующим в вооруженном противостоянии с целью убийства. То есть, в принципе, можно себе сделать, даже если не знать всей этой истории, можно понять, что за такой вот товарищ Сергей Мельничук. Выдадут ли его России? Вот в чем вопрос. Вот что думает по этому поводу адвокат и специалист по международным делам Мария Ярмуш.
Если следовать точной инструкции Интерпола, После задержания Медведчука на территории Греции по запросу России эти документы о задержании и об экстрадиции будут переданы в суд Греции, который рассмотрит вопрос, нет ли политической мотивированной составляющей в этом запросе. Вот с моей точки зрения, Россия сможет предоставить все документы, касающиеся обоснованности задержания Медведчука и передачи на территорию Российской Федерации, поскольку он совершил, и обвинение такое есть, его обвиняют в совершении убийства двух журналистов, российских граждан в 2014 году.
Я буквально пару слов поправлю. Естественно, речь идет о Мельничуке в комментарии Марии Ярмуш. Просто Медведчук — это немножечко другая фамилия, которая тоже в отношении Украины звучит достаточно резонансно.
Сейчас действительно речь о Сергее Мельничуке. Итак, был командиром украинского батальона «Айдар». И вот действительно интересно. Вот смотри, сейчас должны в суд греческий подать все документы, хотя у российской стороны они все готовы. Но вы помните вот эту шикарную историю, когда бывший чеченский полевой командир приезжал в Варшаву, его там задержали по просьбе Интерпола, да, по просьбе российской стороны. В результате, в общем-то, Варшава его отправила обратно в Лондон, хотя, конечно, шума было очень много, но вот таким образом сказали, что это все политически мотивировано. Если сейчас греческий суд примет решение, что да, это тоже политически мотивировано, и я, например, такого не исключаю, потому что были прецеденты, один из которых я вот пример привел. Убивал он Корнелюка и Волошина? Давал ли он команду стрелять по гражданским лицам? Мне кажется, что для некоторых на Западе это, в общем-то, не настолько важно, как то, будет ли ему обеспечена полноценная адвокатская защита. Извините, мой.
Вы имеете в виду уже на территории,
конечно,
России?
Конечно, да. А вдруг его там подвергнут, говорят суды в Европе, понимаешь, и все. И все, и отпускают обратно себе.
Предлагаю нашим слушателям традиционно подключиться к нашим соцсетям, где все ситуации освещаются всесторонне и оперативно. В какой бы соцсети вы ни находились, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, может быть, обязательно найдите там Радио Спутник и подпишитесь, и обязательно делитесь своими комментариями.
Радио Спутник.
Сербия откроет официальное представительство в Иерусалиме, но посольство останется в Тель-Авиве, да и консульство тоже не откроют.
Вообще очень странная такая ситуация. Вучич, мы все знаем Александра Вучича. Да?
Ну, с точки зрения
человек,
новостей, да.
Президент
пытается
Сербии,
как-то,
да,
балансировать между, слушайте, Европой и Россией.
Да, между Европой и Россией. Мне кажется, он теперь пытается балансировать между уже всеми. Между всеми. Да. Ну, потому что он выступил в эфире вечернего ток-шоу, да, накануне буквально, да, и там сказал следующее. Слушайте, мы откроем официальное представительство в Иерусалиме. Я сегодня все утро пытаюсь понять, что такое официальное представительство, но при этом не посольство и не консульство, и не торгпредство, вообще не пойми что. Что-то они
магазин?
Хотят открыть в Иерусалиме. Сейчас мы должны сказать, да, что Сербия, конечно же, имеет дипломатически установленные давние дипломатические отношения с Израилем. Угу. Посольство у них находится в Тель-Авиве. Прекрасно там себя чувствует и прекрасно работает. Но вот теперь Вучич...
Давайте также напомним, в Иерусалим сколько? Всего две страны, если я правильно помню, поехали с посольствами. США и Никарагуа?
О планах перенести свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим говорили Румыния, Чехия...
Говорили, ну вы правильно сказали сейчас.
Румыния, Чехия, Гватемала и Парагвай. Потом Парагвай вообще передумал. Там тоже... Удивительная история, да? А пока я слышал только про Соединенные Штаты Америки. Потом еще Бразилия собиралась в 2020 году, то есть в этом году тоже перенести посольство в Иерусалим. Ну, тоже непонятно, чем это не кончится, потому что Парагвай, он к Бразилии ближе, чем к Иерусалиму. Собственно, если латиноамериканские страны такое решение приняли. Ну, надо же понимать, да, что Генассамблея ООН осудила вот это решение Вашингтона, решение Трампа перенести посольство из Тель-Авива.
Мы, опять же, прекрасно знаем, что эти решения никакой силы не имеют. Они даже рекомендательного характера особо. Они просто есть.
Ну, а зачем тогда Вучич вообще стал об этом
говорить?
А вот
говорить? Об этом надо думать.
Вот, профессор дипломатической академии МИД России Лев Клипацкий вот что думает.
Ну, это, видимо, неплохой такой хитренький ход. Видимо, Вучич хочет как-то подсластить и Израилю, и Соединенным Штатам Америки. Но поскольку большинство стран мира не признают эту инициативу Трампа о том, чтобы перенести столицу Израиля в Иерусалим и объявить это как официальной столицей еврейского государства, то вот, видимо, такой хитренький ход, чтобы как-то создать хорошую игру во взаимоотношениях и с Израилем, и с Соединенными Штатами Америки.
Таким образом, мы еще делаем вывод о том, что, видите, Александр Вучич хитрее, чем нам может показаться, потому что он и дату-то не назвал. Он сказал, что да, вот мы планируем, а когда это произойдет?
Тогда еще, не еще более неясно.
Более неясно, я согласен. Но мимо такого заявления Сербии тоже пройти, понимаешь ли, нельзя. Вот.
Ну, тут все сошлось просто. Это как бывает комбо, да? Так и здесь. Посольство в Иерусалиме, если речь идет про Израиль. Тут опять же Сербия. Ну и хочешь не хочешь, а какие-то комментарии от российской стороны тоже, мне кажется, могут, а то и должны
быть.
Да нет,
ну это личное дело Сербии. Пожалуйста, ну как каких комментариев?
Нельзя говорить здесь про личные дела Сербии, учитывая, да? Вот как сказать, то, кто Сербию поддерживает в Европе. Вот в этот момент. Тут, я говорю, слишком много завязано. Я не к тому, что здесь обязаны высказываться, а вот эти ниточки, их слишком много, и вот такое заявление, оно слишком многие ниточки заденет, а у этих ниточек есть колокольчики.
Но это было неофициальное заявление, только в ток-шоу, да?
Еще неофициально.
Подождите. Нет. Товарищ глава государства, что бы он ни сказал, угу. Даже если вот он просто вот проснулся, встал
он
с дивана
и что сказал... Он не может быть
частным
лицом, вот так, да?
Он нет. Это официальное заявление. То есть вот даже его «здравствуйте» или «до свидания» — это уже официальное заявление. Понимаете? Поэтому тут нельзя так. Ну, в общем, не знаю, последует ли... Давайте еще посмотрим, вот что там, Румыния, Чехия, Гватемала, да, вот они вообще перенесут посольство или нет? Или они только говорят об этом?
Вот мне казалось, кто-то еще один перенес, но, возможно, даже, скорее всего, я ошибаюсь. Потому что одно дело заявить, а обещать, как известно, совершенно не означает переехать в Иерусалим. Давайте опять еще раз напомню про наш телеграм-канал, который активно развивается. Везде, где можно, заходите, подписывайтесь, читайте. Радуйтесь, наши коллеги, которые ведут, очень креативные люди. Бой за кредитованности. Число выданных кредитных карт в России и их суммарный лимит рухнули, причем значительно.
Более чем 20% в январе. Вот,
мы с Леной считали почти 22%.
А зачем вы считали?
Мы даже о причинах успели порассуждать на эфире.
Мне кажется, вам просто отказали в кредитной карте.
И слава богу, я поздравил.
20%, 21,7%, говорят мои коллеги, сократилось число одобренных предложений. Сказываются новые правила Центробанка. Вот так об этом думают большинство экспертов. Регулятор пытается бороться с нездоровым, по его мнению, ростом потребительского кредитования.
Давайте будем честны. Эта фраза появилась в одном СМИ, а потом ее все повторили. Слишком уж она одинаково везде звучит.
Да, вот потому что мы с Алексеем подумали, что наоборот, наши граждане стали финансово грамотны.
Это мнение Лены. Я просто
хорошо, да.
Хорошо,
мое мнение.
Что наобжигались
более грамотные
слишком,
и
вот.
Перестали брать кредит.
Перестали так сильно, обильно доверять, плюс вот эту вот разницу мы с Леной тоже очень, как сказать, различали относительно того, что выдать, да, и силком вручить. Вот это две такие. Всучить.
Сейчас давайте, ваше мнение очень важно, но мы послушаем еще доцента кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова Юрия Юденкова.
Думаю, что будет некая константа. То есть это рывков не будет уже точно таких вот по карточному бизнесу. Тем более, что давайте учтем следующее. Вы можете со своего смартфона от часов уже расплачиваться в любом магазине, и это тоже сказывается. Все-таки эквайринг непосредственно пластика, это тоже не сдержки, система быстрых платежей и так далее. Вам достаточно счета, достаточно смартфона. Все.
Лена, вот смотрите, Юрий Юденков говорит, оказывается, может быть, речь просто вот непосредственно про вот эти пластиковые штуковинки. Возможно, число-то кредитов никуда
того,
и не делось.
Для того, чтобы эти пластиковые штуковинки или были выданы, или не были выданы, и были там, например, в вашем смартфоне, все равно банк должен сначала одобрить.
Правильно, но Юденков-то, да. Юрий говорит, именно намекает, что речь идет непосредственно про карточки, про сами.
А я вам говорю
о том, что... А мы в 21 веке уже. И кредит можно получить и отхватить, я бы даже сказал, просто на смартфон.
А я говорю о том, что те, кто более-менее зарабатывает, уже сидят в плотных кредитах в большинство.
Это да.
А те, кто зарабатывает мало, те... Все
тоже
кредиты
сидят
уже,
плотно в кредитах все.
Те уже все кредиты просрочили, и поэтому банки им не выдают деньги. И нечего удивляться, что в январе сократилось на 20%. Просто выдавать в нашей стране, видимо, уже больше некому.
Вы считаете, вот прям все. Так настало время?
Я, честно говоря, запуталась.
Нет, Евгений считает, что все, кто кредиты могли взять, они уже взяли. Вот его ключевой тезис. Вместе с тем, вот Лена очень правильно, корректно подметила, опять же, ранее в беседе в нашем эфире,
что
количество рекламных объявлений выросло очень сильно. И в сети, в особенности в интернете, теперь не только контекстно выдается, а просто и по звонкам, опять же, звонят, предлагают очень много.
Ну, давайте так. Кредит и кредитную карту надо брать только тогда, когда приблизительно понимаешь, как ты все это будешь отдавать, а не просто
давайте
вот взять
так, вообще нужно понимать, что ты делаешь, это поможет не только в области кредитных историй, а в остальном доверимся мнению Евгения Майструка и Елены Глещинской. Давайте пока прервемся на новости.
Давайте.
Вся соль.